Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я тоже хочу передать вам привет от святых и верных церкви города Салават, Башкирия. Они знают, что мы здесь, и передают вам через нас горячий братский привет. И все, пожалуйста, везите в свои церкви, ободряйте святых, любящих Господа на пути на нашем нелегком, ободряйте их приветами. Есть в Башкирии церкви, братья, сестры, которые любят вас и любят Господа, несут служением. Дорогие, давайте вместе с вами продолжим поклонение нашему Господу и прочитаем из книги «Исход». Книга «Исход», 14 глава. Книга «Исход», 14 глава. Мы прочитаем всю главу, но не пугайтесь, мы не будем толковать каждое слово. У вас замечательные братья, у вас поставленное учение, отличное богословие, поэтому я сниму сливки. Давайте прочитаем. 14 глава книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули обратно, и расположились станом перед Пигахерофом между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой». Заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой. И погнались за ними египтяне. И все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, потому что египтян, которых видите вы ныне, больше не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними посох твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь. Когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади них. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились друг с другом во всю ночь». И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною, по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его, и в утреннюю стражу «Воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом, и сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян. И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. Простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. До сего места. Такая вот замечательная история. Друзья, замечательная история. Я напомню вам центральную тему, основную тему книги «Исход». Бог являет себя. Бог являет себя. Если в книге «Бытие» мы видим, что Бог открывает себя как Творец, закладывает основания для всего, что мы сегодня видим вокруг и в чем пребываем. Мироздание, законы, обеты, завязывая с патриархами отношения. Да? То есть идет процесс становления всего, развития чего мы сегодня с вами видим, наблюдаем в истории человечества. Основная тема книги «Исход» – Бог являет себя, но у него появляется новый инструмент для этого. Новый инструмент – Он искупил себе народ. Он вывел и образовал, начинает образовывать себе народ. В рамках того завета, который он заключил с Авраамом. Помните, да? Народ, земля, законы, государственность, безопасность. Все это должны были евреи осуществлять в своей жизни, в той земле, которую Господь с клятвой обещал Аврааму дать им. И это очень важно, потому что Господь... важную роль отводил вот этому инструменту, важную роль отводил народу, потому что через этот народ Господь хотел являть себя окружающим людям, окружающим народностям, которые жили вокруг израильтян, и израильтяне должны были являть святость Божью, его чистоту, его присутствие в мире вообще. Очень важная миссия, правда, согласитесь? Очень важная миссия, и появляется вот этот новый инструмент. Бог являет свою славу с помощью своего народа. Это основная тема или главная мысль, о которой мы с вами будем сегодня говорить, что Бог являет свою славу с помощью своего народа. Как Он это делает, мы сейчас посмотрим. Разобрав этот текст, мы увидим несколько элементов или несколько проявлений, возможностей для того, чтобы через людей своих явить свою славу. Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое слава вообще. Что такое слава? Знаете, имеете представление, понятие? Ну, думаю, имеете, да? Давайте вот на примере. Сегодня день военно-морского флота, да? Сегодня или вчера был? Сегодня. Слава ВМФ в чем проявляется? Вот мы сегодня ехали по дорогам, ажиотаж у людей, возбуждение с флагами. Морячки гоняют с флагами на машинах. Подъезжаешь к центру города, стоят кордоны. Полицейские, красивые, в белых рубашечках. Играет какая-то музыка, патриотические песни. На рейде стоят корабли, готовые, снаряженные, показать свою мощь, показать свою выучку, показать свою слаженность и так далее. То есть вот и у людей что создается? Ух ты! Вау! Вот это вот вау! Состояние восторга, состояние... Ну, восхищение всем, что они видят, ну, в той или иной степени. То есть совокупность всех вот этих вот маленьких элементов, совокупность всех вот этих обстоятельств, они приводят к этому «Вау!». Вот с Богом примерно то же самое. Когда Господь являет свою славу, мы говорим о том, что это совокупность Его славных качеств, совокупность Его качеств, которые присущи только Ему и которые невозможно больше нигде увидеть ни в той, ни иной степени. Когда Господь являет себя, у людей возникает вот это «Вау!». Они в восторге, они в восхищении. Мы можем посмотреть эту же книгу Исхода, 33 главу. Предлагаю обратиться к 33 главе, когда Моисей поднимается на гору, на Синай, общается с Господом. И смотрите, до этого были такие тяжелые, удручающие обстоятельства у Моисея. Народ согрешил. Народ пал, народ сделал себе золотого тельца, вылил идола, поклонялись ему, и Моисей был в удрученном состоянии, в тяжелом состоянии, он поднимается на гору. Ну, как вы думаете, о чем можно было бы попросить Бога? Господи, давай что-нибудь сделаем, давай как-нибудь силу мне дай, что ли, да, мудрости. Что делать с этим народом? Посмотрите, пожалуйста, 33 глава, 18 стих. О чем просит Моисей, находясь на горе в присутствии Божьем? Моисей сказал: «Покажи мне славу твою, покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Господа пред тобой. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Потом сказал он: «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Моисей желал одного – увидеть Божью славу. Он влюбился в Божью славу. Она стала желанной для него, сокровищем. Он желал понимания, чувств, осознания того, что он находится в Боге. И он умеет видеть и насладиться этой славой. Он наслаждался этим. То есть мы понимаем, говоря о славе, что слава – это совокупность его качеств, которая вызывает восторг и восхищение человеческой души. Вот почему слава Божья представлена как награда, как что-то очень важное, к чему Господь ведет каждого, кого Он искупил, каждого, кто любит Его Сына Иисуса Христа и посвящает свою жизнь Ему, ожидает участия в славе. Награда? Может питание наладить хорошее, может какие-то плотские удовольствия или еще что-то. Слава. Почему? Потому что Господь знает, что Ему нравится являть свою славу, а человек изначально задуман так, чтобы видеть эту славу, понимать ее и восхищаться ей. Вот это самое важное и желанное для души человека. Моисей это осознал. Я думаю, каждый из вас, кто любит Господа, тоже это осознали. Поэтому говорить о славе нам приятно, и являть славу Божью – это наша не то что обязанность, это наша привилегия, это наша честь, это то призвание наше, к чему Господь нас и призывает. Я хочу сразу, чтобы нам было понятно, провести аналогию с Новым Заветом, где апостол Петр говорит, что вы род избранный, вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами, являть Божью славу. На нас возложена та же задача, что когда-то была возложена на народ израильский. Являть присутствие Божье в этом мире своей жизнью, своими поступками, своими словами, принятыми решениями, всем-всем абсолютно являть Божью славу. Поэтому я думаю, эта глава будет очень актуальна для нас. Здесь мы увидим вот по элементам, пошагово увидим, как вот в данном случае, в данном контексте Господь являет свою славу. Принципы универсальные, работают сегодня точно так же, как и тогда, потому что Господь не изменился с тех пор. Итак, друзья, посмотрите. Во-первых, мы видим, что Господь являет свою славу с помощью своего народа. Я уже говорил о том, что у него появляется новый инструмент, и мы видим во втором стихе, что Господь говорит Моисею: «Скажи сынам Израилевым», и дает определенные указания. У Господа появляется новый инструмент, Он хочет его использовать, и Он начинает с ним работать. Мы с вами тоже часть, элемент Его замысла, поэтому давайте внимательно посмотрим, к чему же Господь призывает еще свой народ, являя свою чудную славу, такую желанную, такую восхищаемую нас. Во-первых, Он допускает трудные ситуации в их жизни. Трудные ситуации в жизни израильтян и в нашей жизни. Посмотрите, Он создает непростую ситуацию. Господь допускает ее. Посмотрите внимательно еще раз второй стих. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули обратно и расположились станом». И Господь называет определенные места, определенные селения, где они должны были встать. Определенное место указывает, где они должны были встать. Перед Пигехерофом, между Мигдолом, между морем, перед Ваал-Цефоном. Там поставьте стан у моря. Если посмотреть по карте и увидеть ту местность, куда Господь дает указание прийти Моисею и завести туда народ, то мы поймем, что это тупик. Это тупик. Господь сознательно заводит свой народ в тупик. Вот это место, которое здесь описано, вы можете посмотреть, поинтересоваться потом. Впереди море, пустыня, скалы, все. Дальше идти некуда. Почему? Ведь мог бы, ну, наверное, Бог, Творец всего сущего, Создатель, неужели не мог вывести народ каким-то окольным путем и избавить их вот от этого потрясения, которое они тут все испытали, когда посмотрели, какая лавина катится на них из Египта? Да, конечно, мог. Ему ничего. Мы видим, как он гонял египтян столпом огненным и облачным. Да? Ему ничего не стоило продолжить это делать и просто не дать приблизиться им. Много вариантов, но Господь ведет именно так. Мы видим, что Господь повел их в эту местность, сознательно допустив вот такую безысходную позицию в их жизни. Похоже на нас с вами, друзья? Похоже, бывает. Очень часто, я думаю, и в моей жизни, и в жизни каждого из вас Господь допускает подобные ситуации, когда кажется, что вот все, ну куда, некуда дальше, как быть, Господи, что делать? Почему я сейчас вообще здесь оказался? Ведь я Твое дитя. Почему Ты меня не вывел? Почему Ты допустил, чтобы это сейчас произошло в моей жизни? Господь допускает это. Допускает, потому что у Него есть цель. Через эту безысходность явить Свою славу. И более того, это не только, мы, говоря о славе, еще нужно, наверное, упомянуть такой момент, что постоянно звучит слава, слава, слава. Бог не вселенский эгоист. Надо понимать, что Бог не вселенский эгоист, и Он не желает показать так себя с какой-то эгоистичной позиции. Нет, это нормальное проявление Божьего характера, нормальное проявление Его личности. Бог славен и свят. И, как я уже говорил, Он хочет показывать человеку свою славу, а человеку радостно ее видеть. И для этого Он вот допускает такую сложность в их жизни. Вспомните, пожалуйста, Иова. Пример Иова, когда ни с того ни с сего на этого праведника, человека Божьего, посыпались скорбные, смертельные обстоятельства в его жизни, когда он потерял абсолютно все. Он потерял семью, потерял уважение в обществе, потерял здоровье. Только жизнь ему еще, его оставалось. Потерял даже поддержку близких людей. Даже потерял поддержку друзей, да, которые начали обличать его и говорить, ну ты что-то наделал такого. Бог не может просто так людей гнобить. Но мы видим, что мы знаем, читая книгу Иова, мы понимаем, что Господь допустил все эти обстоятельства в его жизни для того, чтобы обогатить Иова. Он не хотел просто так разрушить его жизнь и поиздеваться над ним, насладиться его страданиями, нет. Мы видим, что Господь, являясь Иову в конце книги, дает ему нечто большее, чем Иов хотел бы иметь или думал иметь. Он дает ему откровение о себе самом. Он дает ему величайшее познание о себе самом, обогащая тем самым его душу, обогащая его богословие, делая его по-настоящему счастливым и блаженным. Блаженство ведь заключается не в том счастье, которое мы имеем, имея что-то в этой жизни, от каких-то вещей, от чего-то материального. Блаженство – это то состояние радости и счастья, которое невозможно у нас отнять, которое напрямую связано с участием Бога в нашей жизни. Поэтому Бог сделал его счастливым. И Иов это понял. Когда он положил руку на уста свои и перестал задавать вопросы, он осознал важность той ситуации, в которую попал, и что Бог прав. Бог прав. Также в первом послании Петра, в первой главе, мы читаем о том, что... Давайте откроем, чтобы не быть голословным. 1 Петра, 1 глава. Первое послание Петра, 1 глава, 6 стих. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр допускает мысль о том, что возможно страдания в нашей жизни. И не просто возможным, а они наступят для того, чтобы была испытана наша вера, для того, чтобы, опять же, обогатить нас и сделать нашу веру драгоценной, как здесь написано. Драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. К похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Мы видим, что страдания и вот эти вот тяжелые, скорбные обстоятельства жизни, они служат ко благу христианина, ко благу верующего человека. И они послужили ко благу и израильтян в конечном итоге. Мы продолжим читать, и мы увидим это. Итак, Бог допускает трудные ситуации в их жизни. Еще Он имеет замыслы, планы и определенные цели. Являя свою славу своему народу и окружающим народам, Он имеет замыслы, планы и цели. Посмотрите, Он объясняет Моисею, почему Он заводит туда свой народ, в этот тупик. «Скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Господь делится с Моисеем своими планами и говорит о том, что он будет производить некоторые манипуляции с сердцем фараона. «Ожесточу». В переводе это слово означает «усиливаться», «сделать сильным», «возбудить боевой дух», «сделать уверенным» или «самоуверенным». Мы знаем, что Господь не искушается злом и сам не искушает никого. Этот текст не может противоречить тому, что Господь открывает о себе в других текстах Писания, поэтому мы понимаем, что речь идет о том, что Бог просто допускает фараону быть самим собой. Допускает фараону быть самим собой. Здесь, в этой ситуации, он просто, если говорить простым языком, отнимает свою руку, благодеющую от него, убирает эту сдерживающую благодать от его помышления, от его сердечного состояния. И фараон просто начинает быть ведомым своим испорченным греховным сердцем, жестоким сердцем, которое он имеет, жестокость, которую он имеет по отношению к израильтянам. И Господь делится с Моисеем, говорит, что я сделаю так, он погонится за ними, и я покажу славу мою. Покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, и египтяне познают, что я Господь. Удивительно, что Бог делает так, и для египтян он открывается вот с такой стороны. Он тоже хочет явить свою славу египтянам, но несколько иной стороны. Мы это еще раз разберем, увидим, и станет понятно, что же Господь делает. Итак, Господь имеет замыслы, планы и цель, используя свой народ в явлении своей славы. И мы видим также, что следующее, он исполняет свои замыслы. Он не просто их в теории как-то соблюдает, но он их исполняет. Все его слово, весь его совет, все, что он задумал, все исполняется. Мы читаем с 5 стиха, что «возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона, рабов его против народа этого, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас». Собираются в путь, снаряжают все колесницы, из них 600 отборных, то есть это элита войска фараона. Все остальные колесницы собирают и начинают погоню за израильтянами. Начинают погоню за израильтянами. Исполняет Господь свои замыслы. Все, как он задумал, все, что он наметил в своем плане, в своем замысле, все это буквально исполнилось. Все это буквально исполнилось. В книге пророка Исаии, в 46 главе, в 10 стихе мы читаем, «Господь говорит о себе, я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Псалом 32, с 8 по 12 стих, «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое он избрал в наследие себе. На самом деле, блаженны те люди, которые понимают, что Господь исполняет свои замыслы, несмотря ни на что. И никто не в силах остановить его и сказать ему, что ты делаешь, это неправильно. Все, что он задумал, он сделает. Счастливы те люди, которые говорят «Аминь, Господи». Счастливы те, которые соглашаются с этим, которые разделяют его взгляды, которые умеют видеть Божью славу и восхищаться ею в проявлении Его вот, всемогуществе, в том, что Он исполняет все и ведет ход мировой истории именно так, как Он задумал. Все исполняется в точности, Его слово исполняется, Его замысел исполняется, все Его цели, которые Он наметил для себя, Он исполнит. Друзья, давайте посмотрим дальше. Следующий элемент, через который Бог являет свою славу, Он показывает нам, кто мы есть на самом деле. Через вот эти трудности, через вот эту ситуацию сложную, Он показал сынам Израилевым, что они на самом деле из себя представляют в данный момент времени. Посмотрите, фараон приближается, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, весьма устрашились и возопили сына Израилева Господу. И начинают предъявлять претензии Моисею. Что это ты сделал? Ты что нас сюда убить привел? Чтобы мы здесь умерли, впали в этой пустыне, кости наши хочешь здесь оставить? Только что мы читаем, да, вот что 8 стих. Сыны же Израилевы шли под рукой высокую. Другими словами, если перевести эту фразу с еврейского более точно, то есть они шли в таком возвышенном, возбужденном, в радостном состоянии. Их можно понять, они вышли из плена, из рабства, в котором были угнетены более 400 лет, и они наконец-то получили свободу, и вдруг они заходят в этот тупик, и они видят сзади приближающееся войско, которое намерено уничтожить их. Вот, ну что бы вы подумали в этой ситуации? Что это намеренно спланированная акция, чтобы всех нас уничтожить. Это просто геноцид. Просто вырезать одним разом всю нацию. А? Больше к другому выводу сложно прийти. И они это видят, и они начинают роптать. Они начинают роптать. Вот эта рука высокая, их возвышенное состояние заканчивается вместе с тем, что они начинают наблюдать. Видя эту опасность, видя эти трудности, увидев летящего на них фараона и колесницы египетские, они начинают падать в внутреннее духовное такое падение, опустошение и ропот и в адрес Моисея, и в адрес Бога, который их туда притащил. Видя эти сложности, они пали. Итак, Господь являет свою славу в том, что Он работает со своим народом. Он показывает им, кто они есть на самом деле, их внутреннее состояние, в состоянии их сердца. В состоянии их сердца. Несмотря на этот ропот, Господь укрепляет их и говорит о том, что, вернее, Моисей утверждает их и призывает стоять стойко. Стоять стойко. Это люди, которые видели чудеса, видели казни, видели великую Божью силу. Как скоро они все это очень быстро забыли и взяла верх их греховная натура. К сожалению, тяжелые или скорбные обстоятельства жизни порой вызывают подобную реакцию. И не только в жизни вот израильтян, о которых мы читаем, но и в нашей с вами жизни. И Господь открывает нам, что если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Каждый из нас сможет, проходя через эти трудности, понять, на что мы из себя представляем, какова наша вера, каковы наши истинные устремления, кто мы такие на самом деле, кем мы являемся. Это очень, может быть, неприятное, но достаточно полезное упражнение, которое Господь предлагает своим детям, предлагает своему народу, чтобы мы не обольщали свое сердце и понимали на самом деле свою истинную сущность, кто мы есть. Итак, друзья, следующее, о чем Господь говорит, Он воспитывает стойкость, в своих детях. Вот в этих ропщущих, в этих недовольных, падшим духом и унылых в своем народе Он воспитывает стойкость. Бог же хочет являть свою славу через свой народ, и для этого народ должен быть стойким. Или, как мы слышали в прошлое воскресенье, брат Игорь Борисович проповедовал о духовной стойкости Филиппийской церкви. Здесь тот же самый принцип. Моисей говорит народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Потому что египтян, которых видите вы ныне, больше не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны». Вот такой призыв делает Моисей народу и призывает их к стойкости. Призывает к тому, чтобы они утвердились в Божьей силе, а не в своих способностях. Не в своей организации, не в своих воинских искусствах, не своей там многочисленности или еще каких-то факторов. Бог, заведя их в этот тупик, послав, ожесточив сердце фараона и через Моисея призывая к стойкости их, Он хочет, чтобы народ понял, что теперь их жизнь и теперь их безопасность зависит не от них самих, не от их умений, не от их мощи какой-то, как государства, как нации. Напрямую зависит от живого Бога. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны. Этому же Господь учит и свой народ, нас с вами, друзья. Нас, христиан, когда Он утверждает нас, призывая, во-первых, в общение с собой, призывая через веру в Иисуса Христа, через Евангелие, Господь дает возможность утверждаться или учиться тому, что Он силен. Он силен, делая нас слабыми, делая нас беспомощными, делая нас такими неспособными постоять за себя в каком-то смысле в этом мире, Он показывает нам свою силу и делает нас стойкими благодаря вот явлению своей силы, не нашим способностям. Бог хочет, чтобы мы умели полагаться на Него, чтобы мы знали Его силу и умели положиться на нее. Следующий очень важный момент, через который Бог являет свою славу, и мы видим, что Он являет свою силу. Являет свою силу. Господь напоминает Моисею, что он должен сделать, совершает явное чудо. Да? Мы видим, что Господь разделяет Черное море, осушает его для того, чтобы израильский народ мог идти дальше из этого тупика. Интересно, что неверующие люди, когда видят жизнь христиан, поступки верующих, видя наши какие-то поступки, говорят, они заблудились. Они заблудились. Что это за действия? Что это за бессмысленные какие-то шаги, поступки непонятные? Они заблудились. Но Бог через эту кажущую беспомощность и глупость показывает свою славу, потому что Бог ведет свой народ. Заперла пустыня, откроется море. Появляются какие-то новые возможности, о которых люди неверующие не знают. Не знают. И мы видим, что в 3 стихе, я прошу, вернитесь немножко выше, в 3 стихе скажет фараон о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. Да, пустыня заперла. Но фараон не знает о том, что Господь может вывести свой народ из этого тупика. И Бог это и делает. Двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади них. И вошел в середину, между станом египетским и между станом сынов Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились друг с другом во всю ночь. Господь сделал так, что войско фараона вроде бы и гналось за израильтянами, но они не могли их догнать. Не могли их догнать, Господь ослепил в каком-то смысле войско фараона, и они просто не могли найти израильтян в этом облаке, в этом тьме, в этом мраке, в который Господь их погрузил. Моисей простирает руку свою на море, и Господь гонит море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды. Господь совершает явное чудо, вопреки всем физическим законам, вопреки всем устоям. Господь открывает путь доселе неизведанный, неведомый, которым они никогда не ходили и даже не понимали, что так можно спастись, такое может произойти, что спасение придет вот именно с этой стороны, со стороны моря. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеной по правую и по левую сторону». Египтяне покусились пойти этим путем. Погнались за ними, вошли в середину моря все его кони, все его колесницы, все всадники. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян. Удивительная фраза, я думаю, она о многом говорит. Посмотрите, воззрел, посмотрел, другими словами, посмотрел Господь на стан египтян. Можете себе представить это? Посмотрел. Нам сложно представить, но египтяне это почувствовали на себе. Потому что они пришли в замешательство. Весь стан. Ну, видимо, что-то произошло такое, что-то Господь каким-то образом явил себя, свою духовную реальность, свою славу в физическом мире, вот именно египтянам. и они пришли в замешательство. Им было это неприятно, им было это нерадостно, они испугались. Отнял колеса у колесниц, так что они влекли их с трудом. И египтяне поняли, все, надо бежать, ничего не получится сделать. Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян. Господь сражается за них. До них наконец-то дошло, что бесполезно это делать, что все обстоятельства складываются против них. Все обстоятельства складываются абсолютно против них. И Господь на этом не останавливается. Он уничтожает полностью войско фараона. Все войско полностью было уничтожено. Сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. Египтяне покусились пойти путем народа израильского и погибли. Это не для них был путь, не для них. Господь, так как вел одних, так же стал против других. И теми же самыми обстоятельствами одних он спас, других погубил. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеной. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы и египтян, обидчиков своих, мертвыми на берегу моря. И посмотрите, удивительный результат вот всей этой истории. К чему это все в итоге привело? К чему Господь привел? К чему все это и задумывалось? Увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. То есть последний вот элемент или последняя возможность, через которую Бог являет свою славу с помощью своего народа, он воспитывает или вызывает доверие. Господь, являя свою силу, выводя из этих вот тупиковых, сложных ситуаций жизни, воспитывает доверие и уверенность, насаждает уверенность в нем, в наших с вами сердцах. Когда Господь выводит нас подобным образом из каких-то сложностей, из которых мы понимаем, что сами мы выйти не можем, Он воспитывает доверие. Убоялся народ Господа, поверил Господу и Моисею, и они начали воспевать Бога. Вызывает доверие у своего народа. Друзья, вот такие моменты. Мы видим, что у Господа есть планы являть себя, и Он это хочет делать через свой народ. Но народ должен быть подготовлен. И самое, наверное, основное, самое главное, что Господь хочет видеть в своем народе, это воспитать доверие. Без доверия невозможно им было дальше продолжать иметь отношения с Богом, иметь отношения с другими народами, строить государственность, строить законность, строить то общество израильское, богоцентричное, теократию, да, во главе которой стоял Бог, как все и задумывалось изначально. Без доверия ему это было невозможно. Здесь мы видим, что их доверие было несовершенным в итоге. Да? Мы читаем дальше книгу «Исход», мы читаем книгу «Чисел», мы понимаем, что вот это хождение по пустыне выявило их духовное неверие. То есть в этот момент они поверили, что да, Господь сильный, вот они все это увидели, море расступилось, вот египтяне мертвые лежат, а мы живые, хотя должны были погибнуть, элита войска нас собиралась резать, но мы живые, а они вот мертвые лежат. Вроде так на эмоциях, на чувствах они восхитились и на какой-то момент времени утвердились. Но вот это состояние они должны были хранить, они должны были этим жить и понимать, что Бог силен. Не своей силой, не нашими способностями, не нашими возможностями. Его силой жить и его силой продолжать претворять в жизнь те планы, замыслы и цели, которые он имеет. И вот важный элемент этого – это доверие. То доверие, которое он хочет воспитать в нас, в каждом из нас с вами. Так же, как он хотел, чтобы израильтяне, израильский народ, являя его святость, славу и силу в этом мире, должны были доверять ему. Так же и мы с вами сегодня. Еще некоторые, может быть, практически такие моменты. Верующие, подобные израильтянам, порой порываются вернуться туда, где им кажется лучше, в кавычках, лучше. То есть греховное рабство, в котором хоть и трудно, но привычно, удобно и уютно, столкнувшись с какой-то опасностью на пути праведности. Да, мы читаем, что Моисею говорят, в 11 стихе, в 12, извините, лучше быть нам в рабстве у египтян, чем умереть в пустыне. Лучше нам так. Лучше нам туда, обратно, в это рабство. Там хотя бы спокойно, там хотя бы нашей жизни ничего не угрожает. Но Господь воспитывает свой народ, утверждая в своей силе, и воспитывает доверие, чтобы не было вот этого падшего или такого унылого состояния, депрессивного состояния. Показывает себя, что отношение с Ним и участие в Его славе, участие в Его замыслах, исполнение Его цели, это намного более желаннее для души человека, нежели то, что может предложить то греховное рабство, из которого Он нас вывел. Пусть там привычно, уютно, может быть, да, мы знаем, как нам поступать по нашим греховным привычкам, по нашим плотским наклонностям, но Господь показывает, что вот истинная привилегия, честь и слава для человека быть в делах Божьих. Оставаться в доверии к Нему, несмотря ни на что. Еще такой момент, то, что Бог показывал и будет показывать свою славу не только в спасении своего народа, но и в уничтожении нечестивых людей, которые ожесточенно идут и воюют против Него и Его народа. Мы видим египтян мертвыми на берегу моря. Дорогие друзья, помните об этом, помните, я обращаюсь к верующим людям, помните об участи неверующих людей, враждующих против Бога, идущих против тех принципов, которым Господь учит нас. Помните об их участи и проповедуйте им путь спасения. Проповедуйте им Христа распятого, который примиряет человека с его судьей. Бог, который должен был нас судить, в итоге стал нашим оправданием. И каждый из египтян, в кавычках, должен это узнать, что у него есть возможность не приходить в замешательство посередине моря, когда у твоей колесницы уже колеса отлетели, а у него есть возможность войти в стан израильтян и разделить с ними их путь, и иметь спасение вместе с ними. Вы понимаете, я говорю образно, да? Но Господь повелевает нам благовествовать Евангелие, призывает нас к этому чудному труду, к участию в этом труде, чтобы многие из так называемых египтян спаслись, уверовали, чтобы они не противостояли сынам Израилевым, не противостояли замыслам Божьим, а были за них, чтобы они познали живого Бога не с той стороны, с которой они познали Его здесь. Да, Господь говорит, я покажу славу мою, и египтянам тоже. Показал, но только с иной стороны. Показал так, что египтяне поняли, что лучше туда вообще не суваться. Еще много-много-много лет они не нападали на Израиль вообще. Им хватило этого урока. До тех пор, пока Господь не возбудил египетского фараона и не привел его в качестве наказания за грех израильтян. Итак, друзья. Участь всех, кто противостоит живому Богу и не покоряется истине, уничтожения. Но Бог по своей великой любви дал каждому человеку возможность примириться с Ним через искупительную смерть Иисуса Христа. Его смерть была платой за наши с вами грехи. Аминь, дорогие. Вот, в принципе, все, чем я хотел поделиться с вами. Давайте вместе мы с вами помолимся. Дорогой Господь, Небесный Отец, мы верим, что Ты хочешь являть свою славу через свой народ. Ты воспитываешь в нас доверие, Ты создаешь в нашей жизни ситуации, Господи, которые показывают нам нашу слабость, которые показывают нам нашу духовную нищету и являют нам Твою силу. Мы молим Тебя, Боже, помоги нам правильно все это понимать. Помоги извлекать те уроки, которые Ты оставил для нас в Священном Писании, в Слове Твоем, в тех образах и примерах Ветхого Завета, которые мы можем наблюдать сегодня. Господи, я молю Тебя, укрепи сердца наши, помоги нам стоять твердо и быть уверенными в Твоей силе, чтобы видеть, как Ты сражаешься за нас в этих сложных и трудных ситуациях жизни. Господи, яви свою славу через жизнь каждого христианина, каждого дитя Твоего, которое находится сейчас здесь, в этом собрании. Благослови, Господи, укрепиться силой Твоей. Благослови возжелать Твоей славы так же, как желал ее Моисей, Боже мой, и жить этим, жить, прославляя Тебя. Помоги еще быть для многих полезным, для многих египтян, для многих неверующих людей быть полезными в том, чтобы перевести их того враждующего стана в стан Божий, в стан Твой. Молю Тебя, дай нам быть участниками в этом труде, участниками в благовестии. Господь, возбуди сердца наши на то, чтобы свидетельствовать об истине каждому человеку, с которыми Ты даешь нам общение, и говорить о Господе нашем, который понес на Себе наши грехи. Распусти нас с миром сейчас, прославься, Господи, в жизни каждого, кто здесь находится. Во имя Иисуса Христа. Аминь.